Словом, это были вполне обычные лица, и лишь одно лицо за столом наливалось багрово-синюшным соком — лицо главы. Пантелей, водрузившийся на трибуне, являл собой зрелище не самое выдающееся. Трибуну под ним швыряло, словно бочку на фок-мачте, и земли на горизонте не предвиделось. Однако мозг не дремал, а напротив бешено петлял в собственных лабиринтах, выискивая лазейку. Вдруг показалось Пантелею, что где-то скрипнула дверь. Мелькнула узкая полоска света, и он зашевелил языком перед потной мембраной микрофона. Он говорил, словно запихивал в мясорубку дурно пахнущее мясо, и оно вылезало наружу белесыми веревочками подозрительного фарша. «Дорогие товарищи, дорогой Кукита Кусеевич, с этой высокой трибуны я хочу... Критика, прозвучавшая в мой адрес, справедливая критика народа, заставляет думать об ответственности перед народом, перед вами, мадам, прошу прощения, оговорка. Истинно прекрасные образы современников и величие наших будней среди происков империалистической агентуры, дорогие товарищи, как и мой великий учитель Маяковский, который, по словам незабвенного Иосифа Виссарионовича, был и остается, я не коммунист, но... Мощный рык главы ворвался в дыхательную паузу Пантелея. — И вы этим гордитесь, Пантелей? — Гордитесь тем, что вы не коммунист? — Видали гуся, он не коммунист. — А я вот коммунист и горжусь этим, потому что я сын своего класса и никогда от папаши не откажусь. Бурные продолжительные аплодисменты. Крики. «Да здравствует, дорогой Кукита Кусеевич! Слава ведущему классу! Позор Пантелею! Позор палачу португальского народа Салазару! Распустились, понимаете ли! Пишут черти что! Рисуют сплошную жопу! Снимают дресню из помойной ямы! Радио включишь, шумовая музыка джаст! На именины придешь ни выпить, ни закусить! Сплошное ехидство! Мы вам здесь клуб Петофи!» Устроить не дадим. Здесь вам не Венгрия. По рукам получите, господин Пантелей. Паспорт отберем и под жопу коленкой. К тем, кто вас кормит. В Боннан. Бурное одобрительное оживление в зале, возгласы. За границу, Пантелея. Всех как за границу. Психи, шизоиды, за границу их. Ванадырь. Пантелей на грани обморока морозным шепотом. Кукита Кусеевич, разрешите мне спеть. «Книжку недавно одну взял», — тихо продолжал глава, набирая силы для нового взлета. «Тошнить стало, товарищи! Не в коня пошел корм, товарищи!» Смех, аплодисмент. «Ни пейзажа, товарищи, ни стройной фабулы, ни одного рабочего даже на уровне райкома нету, ни зима, ни лето, товарищи, а попадья кочерга в одно место». Долгий, несмолкающий смех, переходящий в слезы. Да в другие времена за такую книжку 7 шкур с сочинителя, жены, с детей сняли. Теперь голос главы звенел в самых верхних регистрах, и вдруг, погашенный хитроватой улыбочкой, слетел вниз. «Я имею в виду, товарищи, времена неистового Виссариона, нашего великана Белинского, а они ж там тища!» Бурные, долго не смолкающие, переходящие в топот. Одинокий возглас с армянским акцентом. «Хватит демократии, пора наказывать!» Добродушный смех. «Ох, молотикавказцы! Вот так!» Господин Пантелей, история беспощадна к ублюдкам и ренегатам всех мастей, а особенно одной, которую все знают. Пантелей с пучин обморока. Разрешите мне спеть, дорогие товарищи. Крики из зала. Не давать ему петь. На висельц поешь за границей. Знаем эти песни. Глава поднял вверх железные шахтерские кулаки. Сверкнули на нейлоновых рукавах бриллиантовые запонки, подаренные народом Камбоджи. «Всех подтявкивателей и подзуживателей, всех колорадских жуков и жужелиц иностранной прессы мы сотрем в порошок! Пойте, Пантелей!» Незадачливый ревизионист растерялся от неожиданной милости. Он взялся обеими руками за трибуну, набрал в грудь воздуха, собираясь грянуть песню о тревожной молодости или марш бригад коммунистического труда. Как вдруг рот его открылся сам по себе и медовым баритоном завел совершенно не относящуюся к делу песню варяжского гостя. Большего позора и ждать было нельзя. Пантелей потерял сознание, но без сознания продолжал упорно петь «Великий ходин бог, угрюмо море!» Глава слушал, закрыв лицо рукой. Зал затаился в злорадном ожидании. Старший сержант гардеробной службы Грибачуев уже готовил реплику «С чужого голоса поете, мистер!» Ария кончилась. — Поете, между прочим, неплохо, — хмуро проговорил глава. Пантелей вздрогнул и пришел в себя. Оглянулся и увидел, как из-за пальцев поблескивает клюквенный глазик главы. Ему показалось, что глава подмигивает ему, будто приглашает выпить. — Поете недурно, Пантелей. Можете осваивать наследие классиков. Лучше пойте, чем бумагу марать. Глава встал, оглядел зал, увидел среди неопределенно моргающих деятелей культуры напряженные лица экзекуторов и зло подумал. Ждут псы. Так мы его мясо когда-то ждали, когда рыжий таракан заставлял казачка плясать. Ждите. Ждите, а вы дождетесь эту самую конскую. Он начал откашливаться и кехать, и кашель этот, и кеханье, прошлой осенью во время Карибского кризиса, державшие в отвратительной потной тревоге весь цивилизованный мир, теперь держали в напряжении этот зал левых и правых, боссов пропаганды и агитации, сотрудников безопасности и внутренней прессы. Один лишь Пантелей как будто бы ничего и не ждал. Он держался обеими руками за ладью свою, государственную трибуну, и плыл по волнам истории. А куда? Не нашего ума дело. «Будете петь с нами, Пантелей, разовьете свой талант!» — проскрипел наконец глава. «Запоете и с ними, загубите талант, в порошок сотрем!» — С кем хотите петь? — С моим народом? С партией, с вами, Кукита Кусяевич? — спел Пантелей уже теперь нежнейшим лирическим тенорком, но, как заметили правые, без искреннего чувства, а даже с лукавством, с определенным шельмовством. Глава неожиданно для всех улыбнулся. — Ну что ж, поверим вам, товарищ.
— Товарищ?
Пантелей, репетируйте, шлифуйте грани, трудитесь, вот вам моя рука. Мощный заряд революционных биотоков влился в поры пантелеевской потной ладони. Восторженные крики либералов приветствовали это спасительное, и для них рукопожатие, а сержант гардеробной гвардии Берий Ягодович Грибачуев в досаде ущипнул себя за левое полусреднее яйцо. Не вышел номер. Не клюнул кукурузник на наживку. 8 марта хлюпало под ногами грязной кашицей, секло ледяным дождем, серые, худые, отечные, синюшно-хмельные лица. Сонмо москвичей месили кашу на улице Горького в поисках сладкого. Сладкая жизнь на улице Горького, мало кого из искателей, тревожил дешевый парадокс, живущий в этих словах. Вдруг на манежной в потоке грязных машин заметалось яркое пятно, похожее на сгусток вчерашнего винегрета. Цыганка с мешком, прижатым к груди, будто вынырнувшая из мусорного коллектора столицы. Толпа сладкоежек, вывернув из-за националя, бежала по тротуару, показывая цыганку руками. «Украла!» «Ребенка украла!» Никто, однако, не решался перепрыгнуть через барьер и броситься за цыганкой в поток машин. Брызги со скатов запачкали бы праздничные туалеты. Прижатые толпой к зеркальному окну на отца молча наблюдали за происходящим, так что выпущенный из Кремля Сильвестр, Пантелей, Никодим, вожди несуществующие, но уже разбитые армии битников-ревизионистов.